Приветствую тебя, Дмитрий.
Привет, Вася.
Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект. Технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Что у нас наболело на сегодня?
Я тут в новостях довольно погрузился в размышления про редактирование картинок. Тут же есть такая компания Canva, которая, в принципе, довольно так сильно выросла. И хорошая компания, мощная, которая делает, в принципе, такую платформу для редактирования изображений и видео. И все, что вокруг этого. Для большого количества людей и компаний. И они год назад купили другую такую компанию, называется Affinity. Вернее, компания называлась Serif. В этой компании английский Serif был продукт, состоящий из трех программ. Вот этот продукт назывался Affinity. Были программы Affinity Photo, который конкурент Photoshop, Affinity Designer, который конкурент Adobe Illustrator, и Affinity Publisher, который конкурент InDesign. И вот они год назад купили, там куча людей волновались, что они сделают подписку, но они не сделали, и они объявили сейчас, вот недавно совсем, что они выходят, эта версия этого всего Affinity, и бесплатно, то есть это большой, мощный такой пакет, который будет бесплатный, без подписки, и без, не надо ничего покупать, то есть раньше оно было порядка $160, если ты там на сейле покупаешь 100, а сейчас все бесплатно.
Никаких уловок, да? Не нужно платить за Canva, чтобы иметь доступ к Affinity, да? То есть любой может скачать и начать пользоваться бесплатно.
Есть кое-какие уловки, так скажем, не уловки, а такие как бы нюансы. Во-первых, там для того, чтобы этим пользоваться, нужен все-таки аккаунт на Canva. Тебе надо пойти на Canva и зарегистрироваться, чтобы пользоваться. Это раз. Второе, там у них все-таки есть платная подписка, но ты ее не обязан покупать, ничего. Эта подписка, она дает дополнительные возможности, которыми можно не пользоваться. То есть все, что предыдущая версия вот этого Affinity, этих продуктов могли делать, они могут делать по-прежнему. Даже лучше, то есть там они еще добавили новых возможностей, и это все бесплатно. А новое, это чисто они хотят делать, чтобы была вот эта фича, которая для искусственного интеллекта. Ну, вот чтобы ты мог там вот это генеративное делать. Не только генеративное, больше, чем это. Ассистированное искусственным интеллектом делать. Для этого подписка нужна. Еще один нюанс. То есть, у них вот этот их Affinity продукт, он был мультиплатформенный. То есть, он есть для Mac, есть для Windows и был еще для iPad. То есть, если ты запускаешь там на iPad, у тебя там тоже был набор приложений, которые не кастрированы какие-то айпадовские приложения, а полноценные, мощные приложения. То есть, очень-очень конкурентоспособные. То есть, на iPad это были одни из лучших приложений, на самом деле. Векторные, тем более, как бы это очень круто. Или там Desktop Publishing, если тебе надо там редактировать там книгу, условно скажем, у тебя очень мало было конкурентов. По сути дела, это единственный такой вполне вменяемый продукт. Вот, то есть, и вот их фото, оно очень-очень конкурентно с Photoshop. То есть, это очень такие достойные продукты, которые прям мега крутые. Они не настолько были популярны, но это все равно интересно.
Для какого-то сегмента людей, которых интересовала графика, это были основные конкуренты, да, потому что они, наверное, подобрались ближе всех к тому, что Adobe делает. Другие были похожие, там вот этот вот, как он называется?
Pixelmator есть.
Pixelmator. Есть он до сих пор, да, он и активно разрабатывается.
Их купил Apple. Это теперь принадлежит Apple.
Что это значит, что это будет на следующих macOS поставляться, как и эти остальные офисные продукты? Посмотрим.
Я думаю, пока оно находится в статусе ближе к Logic или Final Cut Pro.
То есть платить надо один раз, но как купил, оно все твое на всю жизнь, потому что Apple такой подход. Но мы говорим обо всем этом не для того, чтобы там заплатил нам Affinity или Canva, там, чтобы мы рекламировали. А вообще общий вопрос я хотел бы поднять. Вот раньше, давай вспомним, как раньше было, вот нужно что-то нарисовать, подредактировать, подрезать картинку, там, стрелочку нарисовать сверху, вот, там, чтобы показать, что из такой точки в такую точку нужно что-то показать. Вот люди пользовались чем? Вот такие всякие хакеры, у которых хакнутый фотошоп был, подростки, я вот вырос на хакнутых фотошопах, я бы, в принципе, не против открытия фотошопа для каких-то вещей, да, чтобы что-то подрисовать, подделать, подрезать, поменять разрешение, перевести из JPEG в PNG. или пинг, говорят, убрать, сделать прозрачный фон, GIF сделать какой-нибудь определенного количества цветов. В общем, это все был Photoshop. Еще раньше я пользовался Corel Photo Paint, но это уже такие отдаленные воспоминания. Для Windows бесплатно был всегда, как он назывался, Paint?
Paintbrush?
Paintbrush, да. Вот для какого-то там совсем чего-то мышкой нарисовать сердечко. Ну, какие-то люди лучше делали, какие-то хуже, но в основном получалось все убого. Потом с айфонами и со всеми этими вот смартфонами, которые появились, добавилась возможность открывать любую фотку и прямо в просмотре, да, что-нибудь сверху на ней подписывать. Там в Apple Photos есть, ну, такой средней руки редактор. То есть ты можешь под другое разрешение сделать, там раздвинуть что-то, стрелочку поставить, подписать что-то пальцем, что-то порисовать разными, типа кисточек. В общем, можно что-то поделать такое, да. Photoshop стал терять популярность, потому что они стали закручивать гайки, и бесплатно уже им мало кто может пользоваться, только самые такие неостановимые. Есть всякие способы, да, но вот там они пришли на подписку. Подписка людям не нравится, она достаточно дорогая, то есть ты, для кого-то это совсем не подходит. Поэтому вот то, что Affinity бесплатный, он фактически, и они, так понимаю, объединили все, да, там они вектор туда засунули и растер, в общем, все это сейчас в одном приложении, да?
Да, давай я подрезюмирую, то есть смотри, была какая-то эра ранее, там совсем давно, мы все уже, даже кто это помнит, это уже было так давно, что даже плохо помнится, когда было много разных редакторов. В какой-то момент Adobe вместе со своим Photoshop'ом вынесли весь рынок, и остался, по сути дела, Photoshop. Была эра, когда Photoshop был главный и, по сути дела, почти единственный редактор. То есть всегда были какие-то мелкие конкуренты, но которые были настолько нишевые, которые нельзя было заметить. Вот. И постепенно Adobe выбило, как бы, это вот Photoshop, это же растровый редактор, то есть ты редактируешь пиксели. Там еще были векторы. Векторы, они тоже постепенно, часть конкурентов они купили, часть просто выбили с рынка. И еще был конкуренты вот этот Desktop Publishing, где Quark Express была большая программа.
Когда ты сказал, там были векторы, ты имеешь в виду, там, ну, в интернете можно было, в мире софта можно было еще пользоваться векторными редакторами. Но в Photoshop они тоже, кстати, для отметки добавили вектор внутрь Photoshop впоследствии.
Говоря там, это какие были еще типы редактирования. По сути дела, если так задуматься, вообще вот у тебя есть какое-то изображение, то есть конечный продукт, я должен попасть либо на экран, либо на печать. Если ты его делаешь на печать, то либо это какой-то индивидуальный, конкретно, ну, какое-то изображение, да, плакат, предположим, да, для печати, или объявление какое-то, или визитка, да, или еще что-то. Это делалось в иллюстраторе. Если это что-то такое многостраничное, это вот стало делаться вот InDesign, там все заняло, это полностью почти весь этот рынок. А если тебе надо делать для изображения для компьютера, где оно будет по компьютеру поступать, это опять либо векторное, но чаще это было вот кинематографии, это вот именно Photoshop. Вот эти продукты, они захватили весь рынок, почти все. И вот все мелочь, там на Linux был какой-то GIMP, и Corel там еще до сих пор что-то мог. Они какие-то для мультипликаторов были все эти редакторы, для профессиональных там архитекторов. Что такое есть?
Для создателей компьютерных игр, вот Corel-овские были лучше для спрайтов всяких, подбирать цветовую гамму. Но я помню на своем опыте, когда я занимался картами для игры Doom, меня Corel Photo Paint гораздо больше помогал, чем Photoshop. В общем, нишевые такие дела, по сути.
Нишевые. Даже почти все, кто пользовался этими нишами, у них все равно почти у всех должен был быть Photoshop. Без Photoshop было невозможно. А потом как-то вот Adobe полностью захватили рынок, и когда они его настолько сильно захватили, они решили этот рынок не просто как бы захватить, а еще подоить как следует по поводу финансов, и они вот что поменяли. Раньше Photoshop ты покупаешь версию, и потом тебе там раз в несколько лет ты можешь купить себе апгрейд, даже если ты коммерчески покупаешь. А опять, из-за того, что это просто апгрейд, то и там какие-то ключи, и как-то гораздо легче хакать. А потом Adobe перевело все на подписку, и чтобы подписка работала, у тебя должна быть включена постоянно вот эта лицензионная программа, которая отслеживает. И это все хакать стало намного сложнее, оно гораздо больше побочных эффектов от запускания вот этих хакнутых продуктов. И были очень многие люди недовольны, и стали искать альтернативы. И как бы возник как бы запрос на альтернативы. И в какой-то момент этот запрос реализовался. Там много, с разных сторон это пришло. Вот для меня был первый такой звоночек отказаться. Это когда появился Sketch. То есть на Mac'е такой редактор чисто делать дизайн. Потому что я делал в тот момент дизайны, и я их делал в Photoshop'е.
Я подтвержу, что он был был первым таким, который действительно заставил задуматься, а может фотошопом вообще пользоваться для веб-дизайна и для прочих дизайнов не нужно. И действительно, так и было. Я перестал пользоваться фотошопом, потому что все вещи, которые я делал, лучше было делать в скетче. Ну, 90%.
Абсолютно. И для меня это было удивительно, потому что я какие-то вещи смотрел, вот Apple делал, там проходил их конференции, и они выкладывали какие-то шаблоны под их дизайны, и они их всегда выкладывали в формате фотошопа. Я гляжу, первый год они раз выкладывают не фотошопа в формате, а в формате скетча. И я такой, о, надо задуматься. А я так всегда, знаешь, немножечко всегда боязно учить новые редакторы, переходить, ну, открыл, и я помню, я тогда работал там в Сан-Франциско в стартапе, у меня мы делали приложение, у меня вот этот файл со всеми экранами для этого приложения, там, 600 мегабайт занимал гигантского размера. Я перешел на скетч, который все там в 100 раз меньше, и работал в 10 раз быстрее, и все там было удобнее и лучше сделано, и вообще я был такой, а, какой Photoshop, все. Вот в этот момент я перестал пользоваться Adobe, и 10 лет не пользовался ничем Adobe вообще, то есть из принципа, вот, и было сложно перейти. Sketch мне тогда заменил все векторное, а Bitmap было сложнее. То есть верстку мне не надо было делать, то есть, по сути дела, я мог без этой обойтись, а вот без такой редактирования у меня был огромный путь метаний разных редакторов, что попробовать. И я в том числе вот попробовал три главных редактора у меня было. Вот первый это был Pixelmator, который в принципе мне нравился, но он такой слабенький был. Потом вот я нашел это Affinity, и потом еще появился такой есть Acorn, тоже чувак такой, просто один девелопер делает для Mac редактор, который в принципе по такому набору функционала и как бы устройству редактора больше всего похож на Photoshop. Если тебе нравится Photoshop, ты не хочешь переучиваться, где как что-то он устроено, принципы, как это работает. Вот Acorn просто тоже, там тоже без подписки, он платный, но они все дешевые. То есть даже если тебе надо купить, это все дешево.
Я еще назову отличного игрока, который сумел конкурировать. Тоже, по-моему, один разработчик из Украины, по-моему, он. Это Photopea. Вот он сумел сделать все, что простому обывателю нужно в фотошопе и прямо в браузере. И до сих пор он бесплатный, у тебя там может быть реклама в сайдбаре, какой-то баннер висит, но я не раз пользовался, когда мне нужно было поменять кроппинг какой-то сделать или какой-то наложить там тон другого цвета поверх всей фотки, что-то в таком духе. Вот он все практически может делать, что делает фотошоп, ну, кроме ИИ. Вот там, таких фич там нету пока что. Или я вот не смотрел давно на него. В общем, вот такой даже. Потому что даже Pixelmator был в какой-то степени не до конца Photoshop. Вот такой, какой был Photopea и есть.
Photopea, да. Но я его просто сам нашел уже в тот момент, когда я уже попробовал и Pixelmator, потом же вышел Pixelmator Pro, который был более так совсем уже профессионально сделан, и Affinity, и вот этот Acorn, и на самом деле у меня в итоге почти всегда на компьютере были установлены все три из них, и я там иногда в одном что-то больше делал, и в итоге все-таки Pixelmator Pro был, скорее всего, вот примерно 60% всего я делал в Pixelmator Pro, а остальное где-то еще чуть-чуть.
И согласишься, еще вопрос. Чтобы перейти с фотошопа, мне кажется, ключ к успеху, скажи мне, ты считаешь так или нет, это делать те же самые шорткаты, чтобы вот сочетания клавиш были как в фотошопе. Если они так не делали, вот в Affinity я замечаю, там много не так. У меня автоматически отторжение, потому что я двигаюсь даже там, не в 5 раз, там в 10 раз медленнее в нем, с непривычки. Но это все решается. Вот чем я решил это Sketch и Figma, они просто практически отказались от необходимости шорткатов. Там контекстное осознание интерфейсом того, что тебе нужно. Два раза кликнул, перешел в другой режим, там три раза в другой, там нажал туда, в эту часть объекта, он знает, что ты хочешь сделать. То есть очень хорошо контекстное вот это редактирование, лучше, чем в иллюстраторе, лучше, чем в фотошопе. Либо нужно копировать полностью адобовскую систему, как управление графикой происходит, либо делать ее интуитивной, чтобы у тебя даже, как только у тебя возникает вопрос, у тебя бам, тут же и ответ. А, вот так вот. И в этом плане, конечно, Sketch проложил дорогу.
И Sketch, и Figma потом, вот Figma, конечно, они отличаются от... То есть Sketch и Figma, они настолько другие и настолько более правильные именно для любой задачи, которая не редактирование там одной картиночки, а когда ты делаешь там дизайн приложения или дизайн брошюры или еще там, не знаю, какие-то крупные вещи, которые больше, чем одна картиночка. Там, конечно, это настолько несравнимо удобнее, чем вот адобевские продукты. Просто даже смешно смешно сравнивать. Там просто все принципиально удобнее сделано, и все.
Ну и тот факт, что в Figma не нужно файл создавать, называть его именем каким-то там, просто ты можешь нажать, и все, на облаке создается в браузере. Например, сегодня мне нужно было нарисовать небольшую схему, там, помочь человеку, диаграммку небольшую. Вот. И я пока шел, придумал ее в голове, открываю Figma, у меня есть такой документ, называется Scrap Page, там не Scrapbook. Там у меня просто все, что вот не категоризируется, я в нем храню. Пока он не вышел за пределы разумного, там не так много всего. Вот. И я там сделал фрейм, да, там от векторно от руки нарисовал там то, что мне нужно, какое-то подобие там иконок. То есть я сделал-то все это, ну, может быть, минут за 7. То есть я свою идею воплотил. И нажимаю просто скопировать в буфер и вставляю это в мессенджер, и там PNG-шка просто вставляется, и мне ничего не нужно, не называть файлы, не как-то открывать там что-то новое, делать, думать о том, это будет как в иллюстраторе, да, там часто нужно какой-то фрейм сделать какой-то в другом режиме, экспорт делать какой-то определенный, чтобы он экспортировал там с белым фоном или без него, там, да, то есть это все настолько просто быстрее, несравненно в Figma делается, и из моей головы, ну, я, конечно, уже поднаторевший, на экран переход какой-то космический, то есть раньше такого представить невозможно было, и это все в бесплатной версии при этом.
Да, но вот Figma, конечно, взорвала рынок тем, что они предложили, ну, для тех, кто не знает, Figma – это редактор, во-первых, он запускается в браузере, то есть там можно поставить приложение на Windows или на Mac, но основная идея была изначально, что в браузере, и в этом браузере, то есть ничего не надо устанавливать, просто открываешь и редактируешь. Вторая вещь – то, что он сразу изначально был рассчитан на коллаборацию, то есть там несколько человек могут один и тот же файл редактировать одновременно, и каждый видит, кто что делает, можно друг другу сообщения, и там же еще можно делать просмотр. Был период, когда это все так мега взорвало, конечно, рынок, и сразу много кинулось, очень-очень много разных компаний пыталось сделать. Была такая компания InVision, которые делали, ну, такие макапы смотреть.
Ну, прототипы для фотошопа, можно сказать. Фотошоп и отсутствовала функция прототипности, да, поэтому вот InVision заполнили эту нишу. Но они сдулись, да, Figma их убила.
Они попробовали делать, у них был тоже свой редактор, аналог, ну, там, Sketch'а или Figma, да, они не сдюжили, то есть они его закрыли. Adobe попробовала делать то же самое, у них как там XD назывался.
XD, да. XD тоже сдулся. А он был очень вполне серьезным конкурентом.
Да, да. Ну, просто тоже не сдюжили. Что стало происходить? Figma, из-за того, что они были очень удобно сделаны, они, в принципе, захватили, по сути дела, рынок всего. То есть, Figma стала главным де-факто платформой, даже не то, что редактор, платформой для дизайна. То есть, там люди стали делать и прототипы, и демонстрации делать, и все. Оно разрослось, там они добавили кучу
И для печати тоже вполне себе.
И для печати, для
PDF, и верстку простых каких-то буклетов. Все это можно делать в Figma, если очень хочется. И постоянно что-то улучшалось, да, и продолжает. Добавляются фичи, добавляются. Сейчас вообще там с ИИ там можно генерировать из промптов дизайны.
Что они вот круто сделали, почему им еще удалось захватить рынок, помимо вот всего вот редактирования там многопользовательского, они добавили такую систему, называется дизайн-системы. То есть, если у тебя большая корпорация, где там много дизайнеров, 50 человек, еще там есть маркетинговый отдел, отдел продаж, все. Вам надо как-то координироваться, поддерживать цвета, и чтобы все были одинаковые. Особенно если это, предположим, сторонняя фирма, они делают дизайн для там 7 корпораций, как им не запутаться, у кого какую там синенький, чуть-чуть красноватенький. Это вот не надо так описывать. То есть там все создаются вот эти переменные для стилей, шрифтов, и цветов, и форм, там рамочек, и все это создается. А потом они еще расширили тем, что у них вот эти системы стали применять. Вот если ты программист, и тебе потом вот этот дизайн надо имплементировать, то пошел, экспортировал эти стили, и они уже сразу в программировании. А сейчас они еще добавили прям тебе сразу, и можно делать целые дизайны проектов. Они тебе все нафигачат, очень удобно.
Давай вернемся к Canva. Почему Canva зашла на рынок? Я вот свою версию скажу. И так успешно. Ну, Figma, она прекрасна, да, но все равно тебе нужно быть в какой-то степени дизайнером. Тебе нужно знать ремесло хотя бы на кустарном уровне, да, чтобы что-то с ней сделать. Вот ты откроешь перед простым обывателем Figma, а там белый экран. Ну, вот что с ним делать? Там какой-то нужно понять, какой-то нужно прямоугольничек сделать, в него там положить текст, а они вдруг, они на разных слоях находятся, и они как-то не... Нужно там вот это все выравнивание делать. Все как-то для профессионалов все равно. как бы они ни пытались упрощать. А тут Canva пришла и сказала: окей, мы не только сделаем вам подобного типа легкий интерфейс, мы сделаем его там в 10 раз легче и дадим вам шаблонов, вы за всю жизнь их не посмотрите. То есть каждый день там по 100 добавляли, там, они как-то не знаю, как они, кого они наняли, чтобы это сделать, или у них там в своем был штате. Потому что стартап-то был вначале маленький, мне кажется, они каким-то образом подмаслили комьюнити. И они там понаделали им такого, что там и на свадьбе приглашения, и флаеры, и какой-то распорядок дня, чек-листы, и то, и другое, и третье. И они вообще ни о чем не остановились. Они там и векторную огромную базу, и все иконки, потом они еще туда фотосток добавили. Не знаю, кого-то они купили или с кем-то они договорились кому-то платить за то, чтобы там были десятки тысяч фото на любые темы. Вот. И потом они добавили убирание фона, например, чтобы человек был на белом фоне, чтобы положить его сверху на другое. Там и слоями раскладывали. И они на этом не остановились. Они подумали: давай добавим еще и видео. И, в общем, и они-то как будто вот эту парадигму они просто взорвали, потому что они сказали: окей, Canva — это все, что тебе нужно, то, что визуально. Даже можно звук добавить, в принципе. Можно даже записать сверху звукодорожку, сделать какой-то рил для Инстаграма, там, для Телеграма, для чего хочешь закачать. И все это, не выходя из Canva. И как бы их предложение платить $15-20 в месяц кажется каким-то смешным, потому что, ну, собрать все эти редакторы для простого обывателя, там будет 100, 150, 200 баксов в месяц, то, что они предлагают. Доступ к иконкам, доступ к векторам, доступ к фоткам, к стоку видео, к редактированию видео, к таймлайну, все это выравнивание, такие мини-удобные AI-эффекты. В общем, я за себя скажу, что я не пригрелся к Canva прям настолько, но был период, когда я пользовался очень много и всем советовал. И продолжаю советовать, потому что человек, который говорит: я ничего не умею делать, я не очень дизайн, мне нужен дизайнер нанять. Ну, пойди выбери там, напиши флаер там в поиске, у тебя будет на выбор 10 штук на экране. Если тебе не нравится, следующая страница еще 10, еще там, ну, еще или там скролл бесконечный. Понравится, что-то выбирай, цветовую гамму подбирай, свое лого засунь, и все. И вот исправь текст, и я думаю, я там давно не смотрел, там они, наверное, еще лучше стали в этом плане. Что думаешь?
Я про Canva много знаю, потому что я с ними по работе сталкиваюсь. Я был на их конференции, и все, их в офис ездил, и встречался там, разговаривал с дизайнерами. Я хорошо знаю, как у них там все устроено. И ты все правильно описал, то есть там вот именно возможности, которые они дали делать людям, это потрясающе. То есть для людей, которые сами не дизайнеры, это вот они потому что решили проблему. Человек, который не знает, что дизайнить, они тебе помогут. И помогут, и оно будет выглядеть, на самом деле, очень качественно сделано, не как какие-то там дешевые душманские шаблончики, а именно хорошие, качественные вот эти все. И еще, вот что ты немножечко не описал, представь, если это большая корпорация, то есть огромная организация, ну, представь, есть же компании некоторые, там, 1000 человек работают или 5000, им всем, ну, не всем, но многим там нужны какая-то делать какую-то графику, то есть сделать какое-то объявление, разослать письмо красиво оформленное или еще что-то, веб-сайт, все что угодно. И они сделали так, что может быть дизайнерский отдел, который сделает вот эти все шаблоны внутри компании и того, и другого, и всем остальным можно будет так же легко пользоваться, оставаясь в рамках корпоративного стиля. Все потрясающе. Вот ты прав, что они, конечно, наняли кучу и людей, и комьюнити, и заплатили всякие платформы, все подписались, и ты же можешь и задизайнить, и оно тебе может и для поста в Инстаграм сделать, и для флаера, ну, как бы, листовки какой-то там объявление «пропал котик», и корпоративная пресс-релиз сделать, и там же можно и напечатать и на подушках, и на стаканчиках, это все тебе придет по почте, и визитки, и брошюрки, и все что угодно. Получается целая платформа. И вот здесь они столкнулись вот с тем, что делала Figma. То есть Figma — гигантская платформа, которую хотят люди использовать. Дизайнеры сидят с программистами, все они делают. Но это получается, если ты сталкиваешься с отделом, который не профессиональный, то им как хочется. И вот возникает это Canva. И тогда у Canva возникло, естественно, чтобы не было вот этого разделения на профессионала и непрофессионала, они решили, угу, очень хорошо подойдет вот это, как какой-то профессиональный пакет. Но Adobe они не могут купить, хотя, кстати, Adobe попыталась купить Figma, не смогли. Они хотели их купить за $20 миллиардов. И в итоге им там регуляторы отказались. И
мне кажется, мы все выдохнули с облегчением из-за этого, потому что все-таки Adobe — это не та компания, которая касается чего-то и превращает в золото.
Canva тогда купили вот этот Serif, Affinity, комьюнити, и все стали переживать, а вот Canva сделал платно. Вот. И получилось, теперь у Canva есть предложение, что для профессионалов есть Affinity, полноценный редактор и все, все, что можно делать. А для непрофессионалов, вот, пожалуйста, вся остальная Canva. И вот в том числе они там добавили много вот этих искусственный интеллект, tools, которые потрясающие, которые очень хорошо у них интегрированы. Это, мне кажется, вот в целом это прикольно.
Да, но я хотел бы еще отметить, наверное, уже ближе к завершению, из мира искусственного интеллекта, что все-таки можно сейчас атаковать этот вектор со стороны, вот как Google делает с этим NanoBanana, или как DALL-E уже не существует, он встроен в чат GPT. Ты что-то пишешь, тебе выходит картинка. Тебе не понравился она, ты говоришь, поправь, там подвинет туда-сюда. Ну, тебе еще выходит версия. Тебе кажется, что что-то надо добавить. Ты просто можешь наговаривать голосом или писать текстом, и фактически это уже тоже как бы графический редактор, да, но он не нуждается в мышке практически, он не нуждается в знании дизайна. Ты можешь дать какой-то флайер откуда-нибудь, ты можешь сфотографировать на автобусной остановке рекламу из лайтбокса и просто ее там upload сделать вот в чат в Google Gemini, добавить свое лицо, добавить какой-то спортивный костюм с Амазона там, да, и сказать, вот одень меня в этот спортивный костюм и замени героя на этом рекламе на меня, и сделай это чистенько, чтобы это было не там не ночью, а днем. И вот этим запросом он тебе выдает такое, что в фотошопе у тебя заняло бы, ну, если ты профессионал, наверное, часок, наверное, да, там, может, полчаса для очень хороших специалистов за несколько секунд.
Да, оно же дальше идет как вот, ну, хорошо, вот у нас сейчас получилась вот эта такая картинка, да, давай из этой картинки вот у меня вот этот веб-сайт, пойди туда, у нас там есть 800 продуктов, вот в этом стиле сделай новый каталог для этих 800 продуктов, да, там вот у нас есть какие-то там, не знаю, станки, это, их, пожалуйста, сделай на светлом фоне, чтобы там без тени было, а шрифты такие-то в такой-то цветовой гамме, вот так-то я хочу. Ага, сделай это для веб-сайтов, для мобильных телефонов формат, для плакатов. Все это, все в эту сторону все идет, конечно. И знаешь, если вспомнить, изначально, когда на компьютере делалось, даже вот эта верстка всего, это вот люди писали код, вот по скрипт, это язык. То есть кто-то писал в этом языке, как, знаешь, как мы HTML писали. Я вот застал, как до HTML руками писали. А вот до меня люди, они писали по скрипт руками.
PDF-ы делали ручные, да.
Да, то есть, а потом появился там Quark Express, и все. Ты вот в Quark Express, и все, ты уже там кликаешь мышкой, тебе не надо писать этот по скрипт. И потом дальше вот ушло уже сейчас, тебе даже не надо мышкой кликать, все ты словами писываешь, вот как бы, что тебе нужно делать. Рисуешь на салфеточках, все.
Да, а через неделю ты пишешь, помнишь, на прошлой неделе мы сделали вот такой сет, сделай мне еще один, но только малиновый. То есть, вот тут вообще, ну, только самый ленивый не сможет это сделать, например, которому даже вот три слова написать лень. Вот. А так вот кто угодно. То есть, это все улучшается. И все AI-чаты, они в это залезут. То есть, как Грок делает видео из любой картинки. Пока маленькие, скоро будет делать минутные, потом там и 10-минутные. Все это вот туда идет. И что для этого нужно? Нужно быть видеоредактором, нужно быть специалистом по видеоэффектам или каким-то там векторным гуру. Все меньше и меньше и меньше вероятность того, что это такая, скажем, фрилансерская профессия, что она вообще выживет. Да? Потому что толковый менеджер по маркетингу может просто запросами все это получать.
Если ты хорошо шаришь, у тебя хороший вкус, у тебя хорошее чувство прекрасного, баланса, понимания дизайна, это, конечно, все равно лучше, потому что в итоге все равно ты вот что-то сделал, и ты все равно должен сказать, а вот это хорошо получилось или плохо, или надо переделать, или не надо переделать, и как надо переделать, это все равно нужно быть в этом плане профессионалом, и все равно большинство людей все равно это не умеет. То есть, в некотором смысле это поменялись инструменты. Что происходило? Вот в производстве чего-то всегда нужны какие-то практические навыки, вот умение, вот по-английски это слово craft, это вот ремесленнический такой подход. То есть, есть подход, как, во-первых, чего делать, то есть, какие-то идеи, причем на...
По-португальски я узнал, это будет officio.
Officio, да.
В офисе вот сидят люди, у которых есть офисио.
Смешно, да. Умение делать, то же самое, как, знаешь, красками писать, не все умеют написать. Появились фотографы, вот они умеют красиво увидеть, но они не умели красками написать так, чтобы... Вот появился новый жанр. Ну, сказать, что фотографы, они, да, они в чем-то, конечно, хуже художников, но в чем-то они круче. Конечный результат может быть не менее интересен, чем изобразительные написанные картины. И здесь то же самое. То есть люди, которые будут это делать, опять будет полно шарлатанов, которые вначале трудно отличить. Вот кто-то там наговорил, искусственный интеллект что-то нарисовал. Эти все шарлатаны, они постепенно сольются вместе с теми, кто не умеет делать, и потому что это все могут, смогут делать. Но это все равно же, знаешь, раньше нужен был красивый почерк, появилась печатная машинка или принтер. И каллиграфия не нужна. Ну, ты от этого писателем не становишься, от того, что у тебя печатная машинка есть. Ну, даже если у тебя может исправлять орфографию, знаешь, спеллинг, проверять ошибки, но ты все равно от этого грамотно писать не будешь. Ну, да, это помогает. То есть, ты чего не пишешь, конечно, он тебе это исправляет, но ты все равно можешь ужасно писать. Здесь все это будет также важно.
Да, ну, мы, в общем, покрыли картину неплохо. Вопрос к слушателям. Что мы забыли? Чем вы пользуетесь? Напишите нам, пожалуйста, в чат на Телеграме. И мы с удовольствием рассмотрим любые стороны этого вопроса. Мне такое ощущение, что достаточно исчерпывающе покрыли нужды визуально и чуть-чуть даже видео.
Давай как вывод, расскажи мне, вот если тебе сейчас надо сделать объявление о какой-то вечеринке, как ты его будешь делать?
Фигма.
Фигма все-таки все равно.
Да.
То есть какие-то, я думаю, может быть, какие-то картинки. Вот мы же делаем вот картинки для нашего подкаста, да, для каждого выпуска. Ты отвечаешь за картинки. Ну, иногда я делаю, но в основном ты делаешь. То есть ты берешь какой-то картинку, ты начинаешь все-таки с обычного искусственного интеллекта, правильно? То есть ты задаешь каким-то промптом, чтобы тебе сделали какое-то изначальное изображение.
Все-таки. Да, я пользуюсь промптом, да, и я делаю 5-6-7 вариантов, и из них выбираем мы то, что наиболее подходящее. Но с тем текстом объявления я пока не чувствую себя комфортно с ИИ, потому что корректировка текста, добавить строчку, там что-то исправить, опечатку, это очень долго. Это гораздо быстрее векторы сделать.
Ну, многие вещи, если ты умеешь это делать, опять, то есть ты профессионал в этом, там много лет ты пользовался редакторами, для тебя это легко, а для тех, кто не умеет, тут Canva как раз прекрасный вариант.
Второй вариант, да, Canva. Если меня спрашивают, а вот где бы мне ты посоветовал бы сделать, я бы сказал Canva. Canva даже бесплатный вариант. Вполне, о них есть, по-моему, да, такой фритир.
Есть.
Это прекрасно. Там же можно даже сделать что-то такое простецкое. Белый фон, черные буквы. То есть не нужно думать, что там все только на красивых шаблонах.
Там все можно с нуля нарисовать, и видео отредактировать, и подкаст сделать, все, что хочешь.
А у тебя что? Какой у тебя номер один?
Тоже я Фигму, конечно, очень пользуюсь и на работе, в основном Фигму пользуюсь. Я до сих пор пользуюсь фотошопом, хотя у меня был период, я 10 лет не пользовался, но мне из-за работы есть какие-то функции, которые, к сожалению, никто, кроме фотошопа, делать не может. Вот прям для печати. То есть, ты когда делаешь печать, тебе нужно делать разбивку по краскам, когда дополнительные цвета печатаются особенным образом. К сожалению, я начал делать свой специальный, ну, такой не редактор, а как бы такой инструмент, чтобы брать обычные картинки и вот эти все возможности делать. Но я еще не сделал. Я столкнулся с тем, что бесплатные библиотеки пока не сдюживают. Я над этим бьюсь потихонечку. Ну, я думаю, в течение там пару месяцев я все-таки это сделаю. Я до сих пор очень люблю Sketch, потому что если мне надо что-то вот подизайнить, у меня есть платная подписка на Sketch, то есть у них подписка не так устроена, как в Photoshop, то есть ты можешь подписаться, и у тебя дается тебе версия, которую ты год она обновляется, а дальше ты можешь продолжать ей пользоваться сколько угодно, просто у тебя не будет обновлений. Мне вот нравится такая система, и я Sketch'ом до сих пор для себя вот это делаю обложки книжек, там все такое, это я все в Sketch'е предпочитаю делать, мне намного больше нравится. И какие-то картинки, конечно, вот если для себя, они там не Photoshop, то я Pixelmator Pro. А если книжки дизайнить, то я очень часто делал вот Affinity Publisher. Я пользовался, мне очень нравилось.
Здесь еще отдельная вселенная для iPad, приложение рисовать, но это уже в другой раз.
Да, да, да. Ну, у меня там дочка рисует, и я сам, да. Это отдельная тема, да.
Тогда мы почти в этот раз обошлись без искусственного интеллекта.
Ну, оно как бы, насколько это возможно, да, потому что он уже засел и само объявление. Почему Canva смогла сделать Affinity бесплатно, потому что искусственный интеллект. Но они вынуждены брать за это деньги опять, потому что он же стоит денег, это все очень дорого. Компьютерных, с точки зрения компьютерной мощности и там времени.
Ну, хорошо, прощаемся.
Ну, давай.
До нового.
Да, ну, пока. Пока.